Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии, в студии ее автор-ведущий Константин Андреевич Махлак. Говоря о русской мысли, о русской философии, употребляя также вот этот термин, который стал, в общем-то, общеупотребимым, русская религиозная философия, мы, конечно, не должны забывать, что русская мысль гораздо шире этой квалификации. Русская религиозная философия, словосочетание, исходящее от самих русских философов, прежде всего направление Владимира Соловьева, не подходит для многих представителей русской мысли, русской интеллектуальной традиции и является неточным, поскольку русская мысль, русская философия – нечто гораздо более широкое, даже вот этот термин «религиозная философия», «религиозная мысль» нуждается в определенных уточнениях. Мы говорили об этом в связи с отцом Георгием Флоровским. Его мысль, безусловно, имеет некие философские возможности, философские потенции, но, тем не менее, назвать ее русской религиозной философией невозможно. Это скорее мысль в русле православного святоотеческого предания. Религиозность в данном случае имеет вот такой конфессиональный оттенок, притом не в сторону заужения философских проблем, историосовских проблем, сколько именно это позволяет посмотреть на проблемы с исторической точки зрения, увидеть в них не частное проявление общего, постижимого философом случая, некой идеи, сколько живое, происходящее в исторической реальности событие мысли, событие человеческого духа, которое нужно рассматривать в некой своей уникальности, в несводимости к общим правилам, парадигмам, в рамках которых, в общем-то, и мыслит традиционно философия, философский ум. Говоря о русской мысли, возвращаясь к русской интеллектуальной традиции, это, конечно, также важно. Русская мысль представлена не только религиозными философами, но и философами в более традиционном для европейской культуры, для европейской интеллектуальной традиции смысле слова, и мыслителями, которых можно назвать мыслителями-богословами, мыслителями, в творчестве которых сочетается тема свободного философского исследования и вместе с тем следование традиции, следованию преданию православной церкви. Притом в этой вот двойственности, в этом двуединстве не подавляется ни то, ни другое, не подавляется ни свободная мысль исследователя, не подавляется необходимостью следовать букве предания. И вместе с тем само предание не становится пространством рационализации философского анализа, который, безусловно, разрушает сам образ богословия, боговидения как живой реальности, как живой встречи с Богом. Вот это то, что можно предварительно заметить о русской мысли, русской традиции, которая, например, в лице отца Георгия Флоровского дала нам образ христианского мыслителя, но одновременно не религиозного философа в том смысле слова, каким наделяло это понятие русская традиция, вот, начиная с Владимира Соловьева, а может быть и раньше, начиная с творчества славянофилов. И сегодняшним нашим автором, о котором мы будем говорить, будет как раз мыслитель, относящийся вот к этой последней квалификации, относящийся к мыслителям, христианским мыслителям, православным мыслителям, без упоминания которого, пожалуй, такая вот карта русской мысли, карта русской интеллектуальной традиции будет неполной, на ней будут белые пятна, и вот, безусловно, в истории русской мысли XX века, конечно же, не упоминание этого мыслителя, а речь идет о Владимире Николаевиче Лоском, невозможно. Имя это Владимира Николаевича Лоского всем православным христианам, всем людям, которые стремятся осмыслить свою веру, осмыслить свой путь в церковь и свое нахождение в церкви, должно быть знакомо. скамьи семинарской или университетской, имя Лоскова связывается, конечно, с русским богословием, с русской богословской традицией XX века. Книги Лоскова, безусловно, совершенно необходимы для того, чтобы понять, что есть православие, что есть православное святоотеческое предание. И в этом отношении действительно его фигура и его мысль есть нечто актуальное и для нас, актуальное и для того, чтобы обратиться и получше узнать собственную веру, и вместе с тем для того, чтобы прикоснуться, приобщиться и к русской мысли, к русской философии, с которой, безусловно, связан Владимир Николаевич Лоский. Говоря о его жизни, вообще о его личности, конечно, невозможно не обратить внимание на тот факт, что Владимир Николаевич – сын известного русского, именно религиозного мыслителя Николая Ануфриевича Лоскова, о котором мы в свое время говорили, мыслителя, в сущности, достаточно далекого от православия, достаточно далекого даже и от христианства в целом, особенно в первый период своего творчества, безусловно, он являлся примером мыслителя светского, мыслителя, если и религиозного, то религиозного не христианской религиозностью. Его мысль, его философия, такой вот идеал, которая квалифицируется как персонализм, построена или, во всяком случае, исторически связана с монадологией Лейбница, мыслитель XVII века, мыслитель, связанный, безусловно, христианской традицией и являющийся среди мыслителей XVII века, пожалуй, даже и апологетически настроенным по отношению к вере, по отношению к христианству. Можно здесь вспомнить его труд «Теодицея». Но основания мысли Лейбница, конечно, рациональные. Он обращен к бытию, как и любой философ. Он ищет некую первооснову бытия. Эту первооснову и бытия, и мышления находит в понятии монада. Николай Ануфриевич Лоский тоже идет этим путем. Для него монада или субстанциональный деятель, как он называл вот это свое центральное понятие, является некой первой реальностью, первосущим. Из субстанциональных деятелей сущности и складывается то, что можно назвать бытием, миром, сущим. Эти деятели являют собой некое разумное, вместе с тем бытийное основание действительности. Не углубляясь в подробности мысли Николая Ануфриевича Лоскова, можно здесь вот его мысль, пожалуй, определить как стремление в бытии, стремление в неком вот изначальном, исходном вообще-то для философии понятии увидеть нечто индивидуальное, увидеть нечто личностное. Сам замысел субстанционального деятеля как центрального понятия как раз и был с этим связан, потому что субстанция – нечто безличное, нечто всеобщее, а тот принцип, который имел в виду Николай Ануфриевич, это нечто личностное, нечто, являющееся исходным импульсом деятельности, какого-то бытийного осуществления, нечто разумное, вместе с тем нечто индивидуальное. Хотя индивидуальность здесь очень особая. Вот этот образ философии отца Владимира Николаевича Лоскова, он, безусловно, в какой-то степени повлиял на творчество и Владимира Николаевича Лоскова, хотя, если квалифицировать мысль Николая Ануфриевича Лоскова вот в категориях христианского богословия, то, конечно же, это будет чем-то явно неприемлемым для христианской мысли. Но так или иначе, Владимир Николаевич рос в семье Николая Ануфриевича, хотя уже в более поздний период жизни, эмигрантский, их пути жизненные, в общем-то, были разными. Родился Владимир Николаевич Лоцкий в 1903 году, 25 мая. То есть мы видим, что среди русских мыслителей начала 20 века, рубежа веков, пожалуй, самый младший. Родился он в Петербурге. После гимназии он поступает в Петроградский университет. Петроградский университет, поскольку это уже осень 19-го года, холодный и голодный Петроград. Петроград уже отмеченный вот этой тенью смертной большевистской революции, был тем городом, где начинался путь Владимира Николаевича как ученого. Он поступает на историко-филологический факультет Петроградского университета, и изначальной специализацией Лоскова была история западноевропейского средневековья, медиевистика. Важной чертой этого периода, важной для становления Владимира Николаевича, являлось то, что наставником его в Петроградском университете был Лев Платонович Корсавин. Также философ-медиевист, историк-медиевист и философ, тоже с достаточно выразительной для русской религиозной философии концепцией. Концепция, которая тоже, как и мысль отца Владимира Николаевича Лоскова, Николая Ануфриевича Лоскова, повлияла на мысль Владимира Николаевича как богослова и в какой-то степени заложила некий центральный элемент богословия Владимира Лоскова. Речь идет о теме личности. Если у Николая Ануфриевича эта тема была связана вот с философией XVII века, в частности, то Корсавин шел от историософии, от исторической действительности, исторической реальности, будучи профессиональным историком. Для него именно историософия была той темой, с которой он путем, в общем, достаточно сложных духовных, интеллектуальных поисков пришел к своей вот философской концептуальности, которая выразилась и в книге «О началах», и в трактате «О личности», в некоторых других сочинениях, где Корсавин выдвигал тот тезис, что бытие как таковое, бытие как нечто, вот к чему обращается философ, есть реальность именно личностная. Личность и есть бытие. Причем в изначальном, самом первичном и главном смысле этого слова. Но вот в период ученичества у Корсавина, конечно, интересы Владимира Николаевича только определялись, и они были связаны, что тоже для Лоскова-младшего очень характерно, были связаны с западноевропейским средневековьем, прежде всего с духовностью римо-католической, с римо-католической, с схоластикой и мистикой. Действительно, поразительный эпизод в судьбе Владимира Николаевича Лоскова, православного богослова, притом иногда достаточно резко, апологетически настроенного по отношению к римо-католической церкви, по отношению к римо-католическому богословию, апологетически по отношению к православному пониманию вопросов, связанных с центральной, в частности, темой для Лоскова, вопросе об исхождении Святого Духа. Вот тема филиокви проходит красной нитью через творчество Владимира Николаевича Лоскова. Тот элемент очень важный римо-католической догматики, который связан с характерной для римо-католицизма темой исхождения Святого Духа не только от Отца, как мы в православной традиции видим, но и от сына, именно тема филиокви. Вот эта проблематика богословско-философская и проблематика, связанная с средневековой римо-католической мистикой, проходит через творчество Лоскова. Он обращается к ней, к этой проблематике, как профессиональный историк, и в этом отношении его жизненный облик православного богослова, но богослова, обращенного не только к православному богословию, но и к мысли западноевропейской, причем обращенной очень серьезно и глубоко, вызывает чувство парадоксального соединения интереса, внимания и любви к западной традиции и приверженности любви к восточному православию. Вот это в личности Владимира Николаевича сочеталось. изучал западноевропейское средневековье, Владимир Николаевич, конечно же, не с целью такой вот лежащей на поверхности обнаружить некие заблуждения западной мысли, заблуждения западных богословов, хотя в рамках вот этой темы Филиокви такой сюжет, безусловно, содержался, мысль Лоскова, что тоже, видимо, было заложено еще в петроградский период жизни Владимира Николаевича, вот связано с этой темой выяснения некого основного пункта, некой основной интриги, основного драматического столкновения Востока и Запада в истории и средневековой, и уже послесредневековой. В этом отношении Владимир Николаевич как бы следует мысли, высказанные еще в начале XIX века славянофилами, о том, что вот пути западноевропейской цивилизации и русской цивилизации, точнее, не русской цивилизации, а, условно говоря, православного Востока, православной Европы и пути Европы римо-католической расходятся именно вот в этой теме Филиокви. Именно она определяет очень многое в истории и даже культуре западноевропейской традиции. Именно такое понимание Филиокви, именно такое понимание троического догмата сказывается иногда непосредственным, иногда опосредованным образом в целом ряде существенных событий и фактов европейской жизни. В частности, вот Лоский связывает Филиокви и с западноевропейским рационализмом, что тоже мы встречали еще у славянофилов и даже с такой чертой римо-католической церкви, как папство. Вот все эти линии западноевропейской традиции как бы здесь сходятся в точку некого вот изначального этого факта, изначального принципа, который вот Филиокви, оказывается, включен, Филиокви, оказывается, имел место. И это связывается Лоским с другим тоже принципиальным моментом, моментом разного понимания личности на Востоке и на Западе. Если западное понимание сводит личность к некой функции, к некой части сверхличного целого, то православная традиция рассматривает личность как нечто самостоятельное, нечто несводимое ни к какому целому, нечто уникальное. И в этом Лоский видит как раз влияние разного понимания бытия Пресвятой Троицы на Востоке и на Западе. Вот интерес к теме Филиокви, которая, видимо, была актуализирована вот еще в бытность Лоского студентом историко-филологического факультета Петроградского университета, оказывается не только философской, богословской темой, но и культурологической темой, позволяющей увидеть европейскую историю как нечто целое и вместе с тем увидеть, узнать некую специфику, сущность исторической и культурной, и духовной реальности на Востоке и на Западе. Притом вот эта мысль о связи европейской духовной и культурной традиции с Филиокви была характерной для Льва Платоновича Корсавина. Она перешла и Лоскому. Лоский много очень о ней писал, много думал над этим вопросом. И эта тема была для него очень существенно, существенно именно с научной точки зрения, с точки зрения вот Лоского как мыслителя, как культуролога. И это то, к чему он возвращался на протяжении всего своего творчества. Но пребывание в Петрограде ограничивалось тем сроком, пока большевистское правительство еще не окончательно взяло под контроль интеллектуальную жизнь России. Уже в 1922 году Николай Ануфрич вместе со своей семьей был выслан за границу. И дальнейший период жизни Лоскова, вплоть до его смерти, в 1958 году связан с Францией. Во Франции Лоский продолжил свое образование. Он не закончил Петроградский университет и продолжил образование в Сорбонне. С Сорбонной у Лоскова связано достаточно много важного для характеристики этого мыслителя. важного для того, чтобы понять некий путь, который прошел Лоский в своем интеллектуальном, духовном становлении. В Сорбонне Лоский продолжил свои медиевистические студии. Окончив Сорбонну, принялся за диссертацию, которую писал практически на протяжении всего своего заграничного существования во Франции, эмигрантского своего бытия, вплоть до своей смерти. Диссертация эта была посвящена истории западноевропейской мысли 13-14 века и называлась «Отрицательное богословие и познание Бога у Экхарта». Мастер Экхарт, писатель, мыслитель, богослов 13-14 веков, мыслитель, в какой-то степени синтезировавший традиции западноевропейской схоластики, идущей от Фомы Аквинского, с теми духовными богословскими импульсами, которые характерны для восточно-христианской традиции, традиции, связанной с именем Дионисия Ареопагита. Вот эти две фигуры Фомы, Дионисия и третья, тоже ключевая в генезисе западноевропейской духовной богословской традиции, а именно личность блаженного Августина, вот являлась той основой, на которой созидалась достаточно сложная и глубокая богословие и мысль мастера Экхарта. Вот к Экхарту обращается Лоский. Это обращение глубоко не случайно, поскольку в Экхарте Лоский видит нечто, что будет близко ему как раз в парижский период его творчества. Он видит в Экхарте некий западный аналог того, что в православной традиции связано с именем святителя Григория Паламы. Речь идет о богословии Фаворского света, речь идет о православной мистической традиции. И в Экхарте Лоский как бы видит нечто, с одной стороны, родное себе, близкое себе, и вместе с тем то, что благодаря вот этой схоластической традиции, благодаря влиянию Фомы, осуществлялось в ином, неправославном, нехарактерном для православия понятийном окружении, в иных понятиях богословских, в иной богословской традиции, но, по сути, было близко православию, православной традиции, которая восходит или, во всяком случае, находит своего яркого выразителя в облике духовном, в богословии святителя Григория Паламы. Вот эта тема еще будет нами затронута, поскольку она действительно очень характеризует Лоского, очень важна для того, чтобы понять, что это был за человек и что являлось ценным, значимым, важным вот в рамках его творчества. В период конца 20-х, начала 30-х годов в Париже, в среде русской эмиграции проходили достаточно бурные процессы, процессы, связанные с таким вот юрисдикционным размежеванием русских православных людей, оказавшихся за границей. Действительно, мы знаем о том, что русские православные люди, попавшие за границу, очень скоро разделились по вот некой такой юрисдикционно-церковной ориентации. Часть из них образовала то, что впоследствии получит название «Русская зарубежная церковь», часть сохранила формальную связь с московской патриархией, московским патриархатом, но, учитывая события, происходившие в России, учитывая то, что после смерти патриарха Тихона дальнейшее церковное управление, так как оно замышлялось, так как оно и должно было бы осуществляться в рамках вот решений Поместного собора 18 года, оказалось неосуществимо, что вызвало разного рода нестроения и в русском зарубежье. Мало того, после выхода декларации митрополита Сергия Старгородского, а декларация эта вызвала очень противоречивую реакцию в России, вот отсюда пошло целое движение, очень широкое, многообразное, не поминающих, не признающих митрополита Сергия Острогородского, а он был заместителем местоблюстителя патриаршего престола, не признающего его полномочным в управлении церковью в России. Вот эта декларация, являвшаяся сейчас в меньшей гораздо степени плодом очень острых дискуссий, острых разногласий, вызвала и разногласия в среди русской эмиграции. В 1931 году часть православных, находившихся под окормлением архиепископа Евлогия Георгиевского, перешла под амафор Константинопольского патриарха. Таким образом, вот образовалась некая новая церковная юрисдикция, точнее, эта юрисдикция, конечно, была Вселенской, западноевропейский экзархат Вселенской церкви Константинопольского патриархата. Вот это как раз юрисдикция, и с ней прежде всего связана деятельность Свято-Сергиевского богословского института. И, казалось бы, мы должны увидеть Владимира Николаевича среди преподавателей Свято-Сергиевского богословского института, но это было не так. Владимир Николаевич остался в юрисдикции Московского патриархата, поскольку он также вот сохранял какое-то количество приходов под своей юрисдикцией, своим окормлением, и в одном из них трехсвятительское подворье, вот, и окормлялся Владимир Николаевич Лоский, то есть он вот сохранил такую связь с русской церковью прежде всего. Мало того, как ни парадоксально, именно митрополит Сергий Старогородский был одним из очень важных для Владимира Николаевича Лоского мыслителей, очень важных и глубоко почитаемых Лоским деятелей русской церкви. В 20 веке Лоский поддерживал и переписку с митрополитом Сергием, и, как мы увидим, являлся даже таким вот богословским представителем русской церкви и митрополита Сергия в Париже. При трехсвятительском подворье в 28 году было организовано братство святого Фотия. Вот тоже важный эпизод в духовном становлении Лоского. Дело в том, что братство названо именем святого патриарха Фотия, известного как очень разносторонний человек, человек энциклопедических знаний, настоящий византийский ученый, византийский энциклопедист. Одна из граней вот этого его дарований многообразных было как раз одна из первых таких вот острых дискуссий, посвященных теме исхождения Святого Духа. Именно патриарх Фотий, автор одного из первых вот произведений, которое как раз посвящено этой тематике, посвящено критике западного богословия, западной триадологии, критике, которая как раз и сделала как бы образ патриарха Фотия образом борца за чистоту православия, борца против латинской ереси, которая уже в то время, уже во времена патриарха Фотия, рассматривалась как отхождение от чистоты православия, как грубая и достаточно серьезная ошибка в осмыслении тайны троического бытия, тайны Пресвятой Троицы. Таким образом, мы видим, что братство было направлено именно так остро антикатолически, направлено в сторону миссии православной среди французов, миссии, которая предполагала не столько возможность для католиков в православии увидеть свою духовную родину, свою утерянную традицию, сколько через отречение, через некую острую критику богословскую, философскую, филиокви, вот, обратить или привести даже точнее людей, вот, для которых католическая традиция является вот родной и единственной, привести их к истинным православиям. Братство святого Фотия ставило именно такие цели, такие задачи. Дальнейшие события начала 30-х годов тоже весьма выразительны в творчестве и жизни Владимира Николаевича Лоского. В 1933 году выходит в свет книга отца Сергия Булгакова «Агнец Божий», один из его центральных богословских трудов. Мы помним, что как раз в этот период. Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий Булгаков, является преподавателем, профессором Свято-Сергиевского богословского института. Книга эта, посвященная православной христологии, воспринимается Владимиром Николаевичем Лоским как глубоко неприемлемая для православной традиции, искажающая ее. «Агнец Божий» – книга при всех ее достоинствах, содержащая вот ту тему, которая как раз для отца Сергия Булгакова характерна, тему софиологии, софиологическая тема здесь присутствует, видоизменяясь, точнее, оказывая влияние и на проблематику христологии. Вот это вторжение философской концептуальности, а софиология – это прежде всего некий рационалистический конструкт, можно сказать, вторжение вот этой рациональной темы, рационализация богословских понятий, богословских принципов, богословской реальности, святоотеческого предания, встретила в лице Владимира Николаевича Лоскова достаточно острый отпор. Притом вся интрига заключалась еще и в том, что спор 1933 года, который был назван спором о Софии, был связан вот с этим юрисдикционным размежеванием приходов Московской патриархии и тех приходов той церковной группы, которая перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, включая Свято-Сергиевский богословский институт, в котором преподавал отец Сергий Булгаков. В этом отношении эта критика богословия отца Сергия Булгакова оказывалась одновременной критикой в какой-то степени юрисдикционного казуса, связанного с нежеланием той группы православных приходов, возглавляемой митрополитом Евлогием, нежелание следовать в русле церковной политики митрополита Сергия Строгородского. Это, таким образом, здесь вот наложение нескольких сразу проблем, проблем канонических и богословских, и вот в этой достаточно сложной церковной богословской ситуации Владимир Николаевич Лоцкий выступает на стороне митрополита Сергия. Он готовит богословское обоснование того уже церковно оформленного решения церкви, юрисдикции Московской патриархии по отношению к учению отца Сергия Булгакова. То есть здесь достаточно серьезная ситуация, которая, безусловно, вот как бы вот еще усугубляла или более оказывала такое драматическое воздействие на все происходящее, поскольку обвинения, которые выдвигались против отца Сергия Булгакова, были достаточно серьезные. Это фактически было обвинением в ереси. И Владимир Николаевич Лоцкий, вот, подготавливая эти документы для митрополита Сергия, в сущности, вот такую квалификацию вполне допускал. Соответственно, как бы вся щекотливость, вся сложность этой ситуации вот в этом споре о Софии отразилась. В общем, эти документы, они известны, они изданы в корпусе сочинений Владимира Николаевича Лоскова. Спор о Софии – это вот как раз те тезисы Владимира Николаевича Лоскова, которые он приводит в связи с отдельными воззрениями отца Сергия Булгакова, причем касающиеся не только этой книги «Агнец Божий», но и анализирующие другие его произведения, начиная с его книги «Свет не вечерний», изданной в 1917 году, где впервые вот эта тематика софиологическая у отца Сергия Булгакова была заявлена, причем заявлена именно в богословском контексте. Вот мы говорили о софиологии в связи с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Вот для Владимира Сергеевича Соловьева, например, софиология была в большей степени такой вот поэтической темой. Это сюжет его поэзии, это личный мистический опыт, и это его некая философская концептуальность. Для отца Сергия Булгакова, особенно в эмигрантский период его творчества, София – это некое богословское понятие, богословская тема. Притом тема, оказывающая влияние на все традиционные разделения святоотеческого богословия, догматического богословия. Она укоренена как бы изначально в триадологии, но также отец Сергий Булгаков видел соответствующую проблематику и в антропологии, и в христологии, и в пневматологии, учении о Святом Духе, и в ангелологии. Везде у него имел место соответствующий софиологический разделали, соответствующая софиологическая тема была инкорпорирована в то или иное богословское рассуждение. И Владимир Николаевич Лоскин достаточно последовательно критикует отца Сергия Булгакова, разбирая заблуждения, которые для отца Сергия Булгакова характерны в его творчестве. Надо отметить, что отец Сергий Булгаков, с одной стороны, достаточно болезненно всегда воспринимавший критику по отношению к Владимиру Лоскому, испытывал даже некоторую симпатию. Во-первых, еще достаточно молодой богослов оказался весьма квалифицирован в своих богословских суждениях. Да и сам настрой, сам дух критики был в значительной степени мирным. Он был лишен вот той ругательности, которая, например, характеризует многие современные богословские споры. В нем было достоинство определенное, которое все-таки никогда не нужно терять. Даже вот если речь касается вот таких важных и серьезных, и глубоко связанных с темой спасения, которая для каждого православного христианина центральна, все равно вот это искусство спора, искусство дискуссии, во многом утерянное, здесь присутствует, и отец Сергий Булгаков достаточно высоко его ценил, хотя дальнейшие события, в общем-то, говорят о том, что, несмотря на вроде бы формальное отречение от некоторых своих наиболее крайних суждений, отец Сергий Булгаков сохранил основной принцип, основной мотив своей софиологии. Он, в общем-то, продолжал оставаться софиологом, хотя острота этого спора после 1933 года постепенно утихала. Владимир Николаевич Лоский в этом споре принял активное участие. Мало того, вот как раз с этого спора начинается в творчестве Лоского очень важная тема. Тема обращения к наследию, к творчеству святителя Григория Паламы. Пожалуй, именно в этом споре о Софии впервые возникает тема, очень важная для богословия, православного богословия XX века, тема божественных энергий. Дело в том, что отец Сергий Булгаков, а до него отец Павел Флоренский, для того, чтобы обосновать некоторые из своих утверждений, связанных с этой самой софиологией, с учением о Софии, как либо о четвертом лице в Святой Троице, либо как о тварно-нетварном, как пишет отец Сергий Булгаков, посреднике между Богом и миром, приводили, в частности, свидетельство о божественных энергиях, как теме, укорененной в православном предании, как о том, что Бог присутствует в мире, присутствует во всем существующем, вот благодаря этим божественным действиям, божественным энергиям. Эти энергии не тварны, но эти энергии могут сообщаться любому тварному естеству, в том числе и человеку. Вот отсюда с этим принципом связано, или с этой концепцией богословской связана очень важная для православного аскетического богословия тема обожения. Человек обоживается, то есть становится Богом по благодати, благодаря тому, что подвижник вот, оказывается пронизан вот этими божественными энергиями, божественными действиями, он оказывается причастен вот тому фаворскому свету, которому были свидетелями апостолы. И вот эта тема впервые возникает. Лоский идет по ссылкам отца Сергия Булгакова, и таким образом вот почитаемое имя, но забытое богословие святителя Григория Паламы оказывается актуально для православного богословия уже в веке XX, через преодоление софиологии, через преодоление богословия отца Сергия Булгакова. Другое, конечно, важное событие в жизни Владимира Николаевича Лоскова, событие, в общем-то, роковое для всей европейской жизни, европейской истории XX века, начало Второй мировой войны. Франция оказалась достаточно быстро разгромлена Гитлером. Лоский, как раз незадолго до войны, принявший французское подданство, стремился выступить на защиту своей новой родины, так и не успел присоединиться к воинским частям, настолько скоротечно и беспорядочно отступали деморализованные французские войска. Лоский так и пространствовал по разоренной и обесславленной Франции. Этой теме посвящен его небольшой очерк «Семь дней по дорогам Франции», который он как раз вот писал вот в этот период своего странствия. по французской провинции в стремлении догнать отступающие войска, которые он так и не догнал. И вот среди беженцев он, в частности, переводит как раз беседу преподобного Серафима о цели христианской жизни, записанную Мотовиловым, где мы тоже встречаем тему божественных энергий, тему фаворского света, тему преображения, которая здесь является как бы вот такой христианской антитезой тому поражению, той деморализации, в которой, безусловно, была и доля некого духовного благополучия, которую ощущал Владимир Николаевич Лоский вот в этом французском ужасном и вместе с тем ужасным, печальным поражении. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.